«Бред!» — снова закричал Кейск. «Посреди голой пустыни мы станем лакомой добычей для какого угодно дьявола, не только мокрого!» «Ива, он лучше нас знает, что нужно делать!» — встал на сторону проводника Игорь. «Мы должны довериться ему!» Кейск быстро провел ладонью по мокрому лицу. «Хорошо, идем!» — произнес он уже спокойным голосом и, хлопнув нестабилизированного по плечу, сказал. «Извини, кажется, это я становлюсь безумным». «Возьмите друг друга за руки», — сказал проводник и протянул руку Кейску. Нестабилизированный шел впереди, крепко держа Кейска за руку. В другой руке Кейск сжимал ладонь Аники. Замыкал шествие Игорь, забравший у девушки ее большую сумку. Единственное, что они успели взять с собой. Свет оставленных включенными фар еще не успел исчезнуть за завесой дождя, когда они услышали позади себя тяжелый удар и жуткий скрежет рвущегося металла. Они шли вперед сквозь тьму и дождь, которым, казалось, не будет конца. Временами темнота взрывалась вспышками молний, и тогда Кейск, обернувшись назад, мог видеть бледное, облепленное мокрыми волосами лицо Аники. Кейск был поражен упорством и выносливостью девушки. Он и сам, привыкший, казалось бы, ко всему, чувствовал уже, как усталость сковывает движение. А Аника, закусив губу, не причитала и не просила о помощи. Лишь однажды девушка позволила другим заметить, насколько была утомлена, когда, оступившись на зыбкой почве и упав, замерла, припав всем телом к мокрому песку. Но стоило Игорю наклониться, чтобы попытаться помочь ей встать, как она сама, как ни в чем не бывало, быстро поднялась на ноги. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. На смену кромешному мраку вновь пришли багровые сумерки, и люди увидели прямо перед собой горы, до которых было не более километра, и высоко над ними блуждающий дом. Жары не было, и от земли не поднимались испарения, но, тем не менее, песок под ногами быстро просыхал, словно вода уходила куда-то в подземные пустоты. «Здесь уже можно остановиться и передохнуть», — сказал, обернувшись, шедший первым проводник. Кейск посмотрел на Анику, предоставив ей принять решение. «Дойдем до гор», — упрямо произнесла девушка, хотя едва держалась на ногах. Почти у самого подножья гор дорогу путников пересекла небольшая река, текущая по дну глубокой ложбины. «Куда впадает эта река?» — спросил Игорь у нестабилизированного. «Никуда», — ответил тот. «Эта речка называется Стикс», — мрачно пошутил Кийск. Перейдя речку вброд, они вскоре достигли каменной плиты, служащей основанием для высоких отвесных скал. Аника устало опустилась на камень и закрыла глаза. Но уже через минуту она приподнялась, достала из своей сумки расческу и зеркальце и начала приводить в порядок спутанные волосы. Проводник, сказав, что скоро вернется, направился куда-то вдоль скальной стены. Вернулся он минут через 10, неся в охапке десятка-полтора серых волокнистых брикетов, используемых в пустых землях в качестве топлива. Разведя огонь, люди стали сушить одежду и обувь. Заставили раздеться и нестабилизированного, хотя тот долго упирался. Сняв, наконец, одежду, проводник присел в стороне от остальных, старательно отводя лицо в сторону и прикрывая его ладонью. — Слушай, кончай дичиться! — окликнул его Кийск. — Двигайся ближе к огню. — Хочешь подружиться с нестабилизированным? С раздражением и, как показалось людям, глубоко затаенной злостью отозвался проводник. «А как тебе понравится это?» Он повернул Кейску свое лицо, на котором сейчас один глаз сполз на щеке, другой поднялся до виска, а между ними, рассекая овал лица наискосок, растягивались в усмешке широкие полосы губ. «Если ты собрался этим меня напугать, — спокойно ответил Кейск, — то, уверяю тебя, мне доводилось видеть вещи и пострашнее. Уродливым делает человека не внешность, а то, как он сам относится к себе и другим людям. Если ты считаешь себя каким-то особенным, а нас держишь за пустых болтунов и недоумков, то можешь и дальше оставаться там, где сидишь». На перекошенном, постоянно пребывающем в движении лице нестабилизированного невозможно было уловить какое-либо выражение. Но после слов Кийска проводник поднялся со своего места и подсел к костру. «Я не хотел вас обидеть», — сказал он. «Я просто думал, что вам неприятно мое общество». При этом черты лица его сделались почти правильными, только левый глаз то и дело сползал вниз, на щеку. «Как тебя зовут?» — спросила нестабилизированного Аника. «Берджис», — ответил тот. «Кто дал тебе это имя?» — поинтересовался Игорь. «Я придумал его сам», — сказал проводник. «А может быть, так меня звали прежде, до того, как я оказался в пустых землях? Ты совсем ничего не помнишь из прошлой жизни?» Берджис отрицательно качнул головой. Из еды у них были только плитка шоколада да размокшая пачка галет, оказавшаяся в сумке у Аники. Берджис предложил сходить поискать еду, но есть никому не хотелось, и поэтому решили просто немного отдохнуть перед тем, как идти дальше. Непродолжительный сон вернул всем силы и уверенность в успехе задуманного. «А что мы будем делать, когда дойдем до блуждающего дома?» — спросила Аника так, словно они собирались пересечь лужайку парка в солнечный полдень. «Познакомимся с хозяевами», — попытался отшутиться Игорь. «Нет, я серьезно», — настаивала девушка. «Если оттуда нет дороги назад, что мы будем там делать?» «Будем идти все время вперед», — сказал Игорь. «Нет такого места в мире, где кончались бы все дороги. Конец любой дороги — это всегда начало нового пути». Берджис проводил их до входа в глубокий темный грот. «Я вышел отсюда 5 лет назад», — сказал он. «У противоположной стены грота берет начало галерея, ведущая вверх. Что дальше, не знаю». «Темнотища-то какая!» — охнул Игорь, заглянув в грот. «Что бы вы без меня делали?» — сочувственно вздохнула Аника, доставая из сумки фонарик. «Здесь я должен вас оставить», — сказал Берджис. «Если я войду в грот, то вместе мы никогда не найдем вход в галерею. Для меня этот путь закрыт. Не знаю, зачем вы идете к блуждающему дому, но в любом случае желаю успеха». «Спасибо, Берджис. Спасибо тебе за все». Кийск протянул нестабилизированному руку. Берджис на мгновение как будто растерялся. Медленно подняв свою руку, он взял ладонь той, что была ему протянута, и крепко сжал ее. На секунду Кийску показалось, что перекошенный от уха к подбородку рот нестабилизированного улыбнулся ему, как старому другу.